познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему в России в последнее время так часто выдвигаются обвинения в коррупции против мэров городов? Британские следователи официально назвали Андрея Лугового обвиняемым в деле об убийстве Александра Литвиненко. В Москве прошло заседание Генсовета и Высшего Совета Единой России. Эти темы, а также новости высоких технологий, рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. В российских регионах продолжают расследовать громкие уголовные дела против мэров. В списке подозреваемых уже 7 человек. С чем связана волна коррупционных и криминальных скандалов вокруг глав крупных промышленных городов? Над этой темой сегодня работал мой коллега Марк Крутов.
В списке лишившихся своей должности и попавших за решетку градоначальник Владивостока Владимир Николаев, пока еще действующий мэр Томска Александр Макаров. Возбуждено уголовное дело против мэра Рязани Федора Провоторова и мэра Архангельска Александра Донского. В Волгограде на днях победу на мэрских выборах одержал коммунист Роман Гребенников, а его предшественник Евгений Ищенко сложил с себя полномочия также после того, как ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями. И замыкают список попавших в немилость в прокуратуре градоначальники Тольятти и Снежинска, Челябинская область, Николай Уткин и Анатолий Апланчук. Наблюдатели и эксперты уже употребляют словосочетание «охота на мэров» и говорят о том, что центральная власть таким образом готовит общественное мнение к отмене мэрских выборов, как это раньше произошло с выборами губернаторов. В качестве другой версии выступает борьба крупного бизнеса за власть и передел собственности, поскольку вслед за отстранением превысившего полномочия чиновника следуют выборы, а за многими кандидатами стоят крупные компании. В списке муниципальных образований, лишившихся с начала этого года своих мэров, в основном промышленно развитые города. Какая бы из версий ни была ближе к истине, уголовные дела против мэров не могут не сказываться на жизни их городов. Так, в Томске уже начался транспортный кризис. Бессрочную забастовку объявили владельцы частных пассажирских транспортных компаний, протестующие против несправедливых, по их мнению, городских конкурсов на право обслуживать новые маршруты. Заниматься их проблемами в городе сейчас просто некому. Из Томска передает Мелани Бачина.
Уже почти полгода Томск живет без мэра. Отстраненный от должности Александр Макаров находится в следствии. Изоляторе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Уже не раз Макарову намекали на то, чтобы он добровольно отказался от своих полномочий. Говорит Надежда Древаль, пресс-секретарь Александр Макарова.
Очень многим бы вообще хотелось, чтобы Александр Сергеевич сложил в себя полномочия, но боюсь, что этого не хочет достаточно большая часть томичей, которые видят, какой действительно бардак сейчас в городе творится. А Александр Сергеевич высказался по этому поводу. Он сказал, что вообще со всеми предпринимателями нужно искать общий язык, чего бы это ни стоило. Мы помним, что было зимой, мы видим, что у нас сейчас происходит, и, в общем, события говорят сами за себя, что происходит в городе.
Сегодня в Томске транспортный кризис. Частные предприниматели, занимающиеся извозом, объявили бессрочную забастовку. Маршрутники обвиняют нынешнюю городскую власть в желании отобрать бизнес у частных перевозчиков. Администрация проводит конкурсы на маршруты, выигрывает в которых только одно предприятие – «Горавтотранс». Предприниматели называют конкурсы незаконными и уже обратились в прокуратуру. Но власть не стала ждать итогов расследования, а просто закрыла часть маршрутов. Частники в итоге объявили забастовку. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Самый восточный мегаполис России, Владивосток, известен скандалами вокруг мэров, еще начиная с того времени, когда эту должность занимал Виктор Черепков. Напомним, он был отстранен от нее указом Бориса Ельцина. Сменивший его Юрий Копылов уже осужден на 4,5 года условно. А пришедший к власти за Копыловым последний градоначальник Владимир Николаев находится сейчас в СИЗО и ждет суда по обвинению в растрате бюджетных средств и незаконном выделении земельных участков. О расследовании этого дела из Владивостока Марина Лобода.
3 месяца отстраненный мэр Владивостока Владимир Николаев находится в следственном изоляторе. Все это время идут судебные разбирательства, инициированные адвокатами заключенного. Дважды это были ходатайства об изменении меры пресечения. Суд эти просьбы не удовлетворил. Еще 4 жалобы были поданы по процессуальным вопросам. Однако Ленинский суд Владивостока, куда обратились адвокаты, отказался их рассматривать. И вот сегодня вышестоящая инстанция, краевой суд, поправил районных судей обязательно обязав их рассмотреть жалобы. Мэр Владивостока подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной группой следователей Генеральной прокуратуры в феврале. Кроме Владимира Николаева, от исполнения обязанностей отстранены три его заместителя. Всего же, по заявлению председателя Счетной палаты России Сергея Степашина, по результатам ревизии в мэрии Владивостока возбуждено 25 уголовных дел. В основном они связаны с нецелевым расходованием средств, незаконным распоряжением земельными участками и муниципальным имуществом. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Отдельной строкой стоит имя главы подмосковного Дзержинска Виктора Доркина. Он был убит во дворе своего дома. Сейчас в Московском областном суде рассматривается дело об этом преступлении. Обвинения предъявлены трем предполагаемым исполнителям, а подозреваемый в организации убийства объявлен в международный розыск. Рассказывает Вера Володина.
По ходатайству подсудимых дело рассматривает суд присяжных и в закрытом режиме, так как в материалах содержится гриф «секретно». О версии обвинения рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
По делу в качестве обвиняемых привлечены трое нигде не работающих граждан. 31-летнему жителю города Королёва Сергею Булавинову предъявлено обвинение в умышленном убийстве по найму и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему группой лиц по предварительному сговору. Действия жителей города Дзержинского, 37-летнего Игоря Золотенкова и 39-летнего Игоря Столяра, квалифицированы как пособничество в совершении умышленного убийства по найму.
Мотив убийства и имя заказчика Московская областная прокуратура не разглашает. В первые дни после убийства говорили о конфликте мэра со строительной компанией. В ходе следствия рассматривались различные версии, включая личную неприязнь и возможную коммерческую деятельность главы города. Прокурор Московской области Сергей Замуроев по окончании расследования в газетном интервью заявил, что основная версия касается власти и экономики, и еще сказал, что так преступники пытаются влиять на власть и распределение денежных потоков. Один из трех обвиняемых свою вину признал, это Игорь Золотенков. А адвокаты двух других, Игоря Столяра и Сергея Булавинова, считают, что в ходе следствия не удалось доказать причастность их подзащитных к совершению преступления. Они сказали, что в деле имеются лишь косвенные доказательства, а очевидцы преступления отсутствуют. Хотя официально имя заказчика убийства не называется, но в печать просочилась информация с закрытых судебных заседаний. Речь идет о бывшем вице-президенте местного футбольного клуба. Мэра города Дзержинского убили поздним вечером 30 марта прошлого года на детской площадке перед его домом. Оружие, из которого стреляли, найти не удалось. 14 пуль было выпущено Виктора Доркина. По версии следствия, киллеров снабдил оружием заказчик, пообещавший за убийство 8 тысяч долларов.
Из Подмосковья о суде над подозреваемыми в убийстве мэра Дзержинска Виктора Доркина Вера Володина. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне осенью прошлого года. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является банкир Алексей Френкель. Боевики, убитые в понедельник в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики, сообщило МВД Дагестана. На севере Ливана боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам» объявили о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать их позиции. «Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам», отметил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер. Буш, скептически отозвавшись о нынешнем этапе демократического развития России, подчеркнул, что США глубоко озабочены нарушениями законов и попранием свободы слова в России. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой, падение империи и судьба Америки. Музыкальные картинки, меморабилия Российской империи в публичной библиотеке Нью-Йорка, стиль а-ля Рюс. Компьютер в школе, за и против. Гость американского часа – профессор Марк Варшавер, автор книги «Лэптопы и грамотность». «Суд над Гамлетом» – репортаж с настоящего процесса над вымышленным принцем. И кинообозрение с Андреем Загданским «Возвращение Роберта Олтмана». Фильм «Долгое прощание». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». На пресс-конференции в Лондоне представители британской прокуратуры заявили сегодня, что считают российского бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового, подозреваемым в убийстве экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко, который был отравлен полонием-210 в ноябре прошлого года и скончался в лондонской больнице. Британские следователи уже давно знали, кто убил Александра Литвиненко, однако сейчас в их распоряжении оказались доказательства, не оставляющие никаких сомнений в виновности Андрея Лугового. Так считает бывший резидент советской разведки в Великобритании Олег Гордеевский, с которым сегодня беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Господин Гордеевский, насколько, по-вашему, серьезны должны быть доказательства, чтобы британская королевская прокуратура рекомендовала предъявление обвинений в убийстве Андрею Луговому?
Должны быть самые серьезные доказательства, разумеется, потому что у них очень цивилизованная юстиция, и они должны были отработать этот вопрос полностью. Они отработали, начали работать с ноября, и до сегодняшнего дня они пришли к выводу, что вот они могут предъявить эти обвинения. Никакой политической оценки не было дано. Кроме того, я хочу сказать, что со мной разговаривали специалисты полицейских органов в начале ноября, через несколько дней после смерти Литвиненко. И они уже тогда все знали без всяких сомнений. Единственное, что неизвестно точно, был ли это Луговой или тот еще один незнакомый человек, который подходил к ним, с Сашей и к Луговому, когда они там сидели и пили. Я ему принес чай. Поэтому обвинения англичан совершенно полные и неопровержимые.
Скажите, а то, что в сегодняшнем заявлении не прозвучало имя Дмитрия Кофтона, говорит о том, что он невиновен, или о том, что против него не собрано достаточно доказательств?
Кофтона ясно, что он не убивал. Он только перевозил контейнер с этим радиоактивным веществом. Это тоже подсудное дело, но оно по сравнению с убийством, оно мелкое. Они решили его не упоминать.
Великобритания уже не раз отказывала России в выдаче тех, кого российская генеральная прокуратура считает преступниками. Как вы считаете, каковы могут быть последствия возможного отказа в выдаче Андрея Лугового в Великобритании?
Никаких последствий не будет. Потому что знают англичане прекрасно и все НАТО, что русские не выдают своих убийц и будут прятать их. Конечно, его поставят в списке нежелательных для выезда за границу, а ничего не будет, потому что на нету суда нет.
И все-таки, если Москва откажется в выдаче человека, которого Королевская генеральная прокуратура считает преступником и считает, что собрала для этого неопровержимые доказательства, неужели это никак не скажется на российско-британских отношениях?
Нет, скажется. Все отношения будут сильно подморожены. Я лично буду настаивать на высылке посла на полгода и на высылке главных КГБовских деятелей, а именно резидента и руководителя линии Н, то есть нелегалы, потому что это была явно сделана операция с помощью нелегальной службы, а у них есть работник. Вот этих двоих сотрудников надо выслать, а посла как демонстративный жест.
Это было мнение бывшего резидента советской разведки в Великобритании Олега Гордеевского, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Екатеринбурге прошел сбор подписей в поддержку депутата Государственной Думы России Евгения Ройзмана. Сторонники выступают против лишения его депутатской неприкосновенности. Поводом стала прошлогодняя потасовка в прямом радиоэфире с другим депутатом Госдумы Евгением Зяблицевым. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
4 октября 2006 года Евгений Зяблицев, тогда еще член партии «Родина», и Евгений Ройзман, в те времена член партии «Жизни», оба депутата Госдумы встретились в студии Свердловской государственной радиокомпании во время предвыборной кампании в областную думу. Ройзман помянул Зяблицеву, что тот голосовал за монетизацию льгот.
Вы нарушаете, Евгений, вам нельзя. Так,
как всегда,
я прошу соблюдать спокойствие. Так, в нашей студии сложилась нестандартная ситуация. Боже.
Что случилось, перед объективом любительской видеокамеры позже объяснял Евгений Зяблицев.
Кинулся на меня, вот царапины, гематома. Конечно же, обращусь в милицию.
Сегодня обидчик Евгения Зяблицева, Евгений Розьман, уже лидер регионального отделения «Справедливой России». На 23 мая в Государственной Думе запланировано заседание комиссии по вопросам депутатской этики о лишении Евгения Розьмана депутатского иммунитета из-за случившегося более полугода назад конфликта. Сегодня сторонники Розьмана вышли на улицу. Депутат областной думы Дмитрий Уткин говорит, что история с депутатской потасовкой всплыла именно сейчас не случайно.
Связано это с внесением Евгением Розьманом и представителем Совета Федерации Сергеем Мироновым закона о запрете финансирования политических партий компаниями-производителями спиртного и табака. Очень много компаний-производителей спиртного финансируют партию «Единая Россия».
Депутат городской думы Андрей Кабанов сменил Евгения Розьмана на посту президента Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков».
Вот то, что он сделал, конечно, вот, ну, надо быть поздержаннее, да, но я сам такой. Вот. А если мы видим, Жириновский бьет там женщин, ничего не бывает.
На 40-50 участников акции около десятка милиционеров. Присутствовал лично начальник милиции общественной безопасности Екатеринбурга Евгений Клюжин.
Вы знаете, сначала планировали не провести митинг. Проведение митинга администрациям было отказано. В связи с тем, что были нарушены сроки проведения, то есть никаких вопросов, связанных с политикой, абсолютно не рассматривалось. Но в связи с чем ему было подано уведомление о проведении сбора подписей в поддержку Розьмана. Мы переговорили с организаторами, у нас есть полное понимание, что ни в коем разе нельзя допустить ни каких-то нарушений, ни тем более провокаций, что может повредить.
Сам Евгений Розьман на пикет не пришел, говорит, что это было бы нескромно. Свое отношение к октябрьской драке и сегодня не изменил.
Любой порядочный человек имеет право дать под лицу пощечину. Я своим правом воспользовался. Депутатство для меня и неприкосновенность – это не самоцель.
Акция в поддержку депутата Госдумы Евгения Розьмана с требованием не лишать его депутатского иммунитета прошла в центре Екатеринбурга у главпочтамта. Зрителей здесь, на оживленной точке, было больше, чем достаточно. После уличного собрания сторонники депутата планируют также автопробег с плакатами «Наша сила в правде». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш призывает НАТО проявить большую активность в Афганистане для того, чтобы обеспечить полное поражение Талибана. Во время совместной пресс-конференции на ранчо президента в Техасе генеральный секретарь НАТО и президент США продемонстрировали единство взглядов по вопросу противоракетной обороны в Европе и косовской проблеме, рассказывает Алан Давыдов.
Беспрецедентный факт приглашения президентом в Кроуфорд руководителя Североатлантического союза отражает, по мнению наблюдателей, растущую озабоченность в Белом доме распределением обязанностей между подразделениями из разных стран, входящими в натовский контингент в Афганистане. Так, американские военные наряду с британскими, канадскими и нидерландскими составляют основную часть боевых подразделений, участвующих в столкновении с талибами. Президент Буш считает нынешнюю модель распределения обязанностей и взаимодействия многонациональных сил несовершенной. Я пообещал генеральному секретарю, что мы будем вести работу в рядах наших союзников по НАТО с тем, чтобы убедить их в необходимости взять на себя большую часть бремени и рисков по выполнению нашей задачи. Согласно заявлениям руководства Афганистана, в последние недели десятки мирных афганцев погибли в ходе столкновений сил коалиции с талибами. Это происходит из-за того, что, отражая удары сил НАТО, талибы используют гражданское население в качестве живого щита. Генеральный секретарь НАТО пообещал, что силы коалиции постараются не допускать гибели мирных людей. Мы не обезглавливаем людей, не сжигаем школы, не убиваем учителей, не закладываем дорожные фугасы, не засылаем бомбистов-смертников. Да, гибель мирных афганцев, сопровождающей наши военные операции, трагична, но посмотрите, сколько невинных людей гибнет от рук талибов. Президент США и генеральный секретарь НАТО сообщили, что обсудили и вопросы усовершенствования системы противоракетной обороны в Европе. Яабде Хоопсхефер сказал, что помимо дополнительных элементов этой системы, намечаемых к размещению Соединенными Штатами, европейские страны намерены создать свою собственную антиракетную систему, которая будет действовать в связке с американской и поможет предохраниться от ракет дальнего, среднего и ближнего радиусов действия. Джордж Буш добавил, что будут продолжены усилия по разъяснению этих планов российскому руководству, в том числе и через Совет НАТО-Россия. Яабде Хоопсхефер также сказал, что они с президентом Бушем обсудили перспективы предоставления Косову независимости. НАТО держит в Косове свой 16-тысячный контингент в целях стабильности и безопасности. И как генеральный секретарь НАТО, я бы желал, чтобы Совет Безопасности ООН вынес резолюцию о предоставлении Косову независимости, вытекающую из предложения Марти Ахтисаари. Генеральный секретарь Схефер упомянул и перспективы расширения НАТО. По его словам, страны, стремящиеся стать новыми членами НАТО, достойны поддержки, но нуждаются в дополнительных реформах. Самыми вероятными претендентами на вступление в НАТО весной будущего года считаются Албания, Хорватия и Македония.
Рассказывал Алан Давыдов. понедельник американские инвесторы предварительно отпраздновали еще одну, пока, правда, не полную победу. Индекс S&P, показатель стоимости акций 500 компаний, самый репрезентативный индикатор настроений на рынке, вернулся к рекордному рубежу, который он впервые достиг 7 лет назад. Тогда победное шествие на Уолл-стрит было прервано рецессией и терактами 11 сентября. Сегодняшний рекорд тем удивительнее, что новый рубеж взят на фоне далеко не идеальной экономической ситуации в стране, рассказывает Ян Рунов.
Казалось бы, колоссальные военные расходы Соединенных Штатов на действия в Ираке и в Афганистане, рост цен на нефть, спад в секторе недвижимости и жилищного строительства – все это должно вызвать пессимистические настроения у американских инвесторов, недоверие к рынку ценных бумаг. Но оказалось наоборот – акции растут в цене, и люди продолжают их покупать. Можно ли это объяснить? Отвечает научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, экономист Джей Ди Фостер.
Объяснять поведение рынка ценных бумаг опасно, потому что очень легко ошибиться. Верно говорят, рынок ведет себя так потому, что он так себя ведет. И все же можно заметить, что прибыли корпораций растут быстрее, чем они сами предполагали. И это главный локомотив общего роста фондовой биржи. Сейчас доходы корпораций идут вверх, котировка их акций высока, и держатели акций, зарабатывая на бирже, смело вкладывают деньги в новые акции. В то же время я не могу назвать поведение инвесторов безоглядно оптимистичным, как это было в конце 90-х годов, накануне краха 2000 года. Американские вкладчики были и остаются напуганы спадом в секторе недвижимости. Этот спад длится уже более 6 месяцев. Но рынок оправился от шока, от неоправданных страхов, осознал, чем чреват спад в отдельном секторе. Разве инвесторы игнорировали свои потери на акциях, связанных с недвижимостью? Нет, вовсе не игнорировали, но они поняли степень угрозы, поняли, какое влияние это окажет на экономику. Неуверенность, связанная со спадом в одном секторе, ушла. Экономика переварила эту информацию и двинулась дальше. Это был Джей Ди Фостер из фонда «Наследие». Индекс Standard & Poor 500 крупнейших американских компаний достигал на пике 7 лет тому назад почти 1527,5 пунктов. В понедельник 21 мая этого года в середине торгов он поднялся выше этой отметки, но закрылся ниже всего на 2 пункта. Покупка компаний частными фондами, которые сосредоточили в своих руках гигантские суммы, является одним из важных факторов, способствующих подъему на американской фондовой бирже.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Главной темой сегодня, конечно же, будет заявление британской королевской прокуратуры о том, что Андрей Луговой виновен в убийстве Александра Литвиненко. Поговорим о том, каковы шансы на выдачу обвиняемого из России в Великобританию. Кроме того, вас ждет и зарисовка из жизни московского района Новое Бутово. Там произошла новая драка милиции и жильцов в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне осенью прошлого года. Об этом заявил сегодня глава британской королевской прокурорской службы Кен Макдоналд. Боевики, убитые в понедельник в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики, сообщила МВД Дагестана. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является банкир Алексей Френкель. Более 30 человек погибли и свыше 80 ранены сегодня в результате 2 взрывов в центре Багдада. На севере Ливана боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам» объявили о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать их позиции. «Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам», заявил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер. Буш, скептически отозвавшись о нынешнем этапе демократического развития России, подчеркнул, что США глубоко озабочены нарушениями законов и попранием свободы слова в России. премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что его пытались отравить. Парламент намерен расследовать обстоятельства недавней болезни киргизского премьера. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает сегодня визит в Минск. Известная телеведущая Валентина Леонтьева, скончавшаяся в воскресенье, похоронена сегодня в Ульяновской области, где жила в последние годы. В Якутии продолжается наводнение. В поселке Итык-Кюэль подтоплено около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 жителей. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна российская тема. В Москве сегодня должно было пройти совместное заседание руководящих органов «Единой России», Высшего Совета и Генерального Совета, где должны были обсуждаться реализация единороссами плана Путина, изложенного в текстах посланий президента Федеральному собранию, проект бюджета на 2008-2010 годы и еще много важных вопросов. За этой темой сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сейчас он с нами на связи. Данила, здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, я, собственно, нахожусь на заседании Высшего Генерального Совета в партии «Единая Россия», и какая-то часть его уже прошла. Можно сказать, что «Единая Россия» предстает на этом заседании действительно партии власти, партии президентской, и, во всяком случае, в президиуме этого заседания, кроме функционеров «Единой России», в частности, ее руководителя, спикера Государственной Думы Бориса Грызлова, сидит и глава администрации президента России Сергей Собянин, и его заместитель, и человек, считающийся одним из главных идеологов Кремля, Владислав Сурков. То есть очевидно, что Кремль присутствует на заседании «Единой России» очень сильными фигурами. И началось это заседание с приятного. Борис Грызлов сказал о том, что в ряды этой партии вступило сразу несколько губернаторов. Губернаторы выходили, получали партийные билеты и по-военному кричали «Служу Единой России», некоторые из них. Некоторых губернаторов поздравили с днем рождения, ну а потом перешли к первому докладу самого Бориса Грызлова, собственно, о выполнении так называемого плана Путина. Не слишком понятно из этого доклада, что же все-таки является планом Путина. Это действительно то ли федеральное, то ли послание Федеральному собранию, опубликованное Владимиром Путиным в этом году, и, соответственно, заложенные в нем цели, которые действительно в некоторых своих пунктах выходят за срок нынешних полномочий президента Владимира Путина, то ли это еще какой-то план. Например, некоторые его пункты Борис Грызлов перечислял так: Россия – это уникальная и великая цивилизация, и ее надо сохранить, в том числе, например, сохранить язык, культуру и так далее. Является ли это частью послания? Ну, вряд ли, наверное. Говорится то же самое, что в послании о конкурентоспособной экономике, говорится о становлении даже гражданского общества, но при этом говорится и о том, что Единая Россия считает себя единственной, способной выполнять поставленные Путиным цели и вообще считает себя достаточно значительной, самой значительной российской политической силой. Борис Грызлов даже похвастался тем, что один из недавно выпущенных локомотивов назвали «Единая Россия». Ну, а может быть, один из основных моментов в этом – это то, что Борис Грызлов считает, что все протесты в России – они более или менее инспирированы из-за границы. Говорится, что в мире есть те силы, которые пробуют российский суверенитет на прочность, что суверенная демократия для «Единой России», как минимум, это понятие безальтернативное, и что любые акции протеста рассматриваются сидящими за границей их вдохновителями как способ влияния на российскую ситуацию. Таким образом, на самом деле, чем-то очень сильно похоже на съезды КПСС, но, наверное, с поправками на новые, очень модные и дорогие костюмы людей, сидящих в президиуме, на то, что говорится о рыночной, а не о плановой экономике. Впрочем, кстати, о плановой экономике тоже было сказано. Например, Борис Грызлов сказал, что понятие монетаристских методов уходит и что нужно возвращаться к социальной экономике. Александр?
Данила, спасибо большое за подробный репортаж. Напомню, специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович рассказывал о том, как сегодня проходит в Москве совместное заседание руководящих органов «Единой России». Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. частности. Государственный контроль над интернетом охватывает новые страны. Мобильный телефон может предупредить об ударе молнии. И открыт зал славы блогеров-миллионеров. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Оператор мобильной связи компании МТС заявила, что она намерена потратить на создание сети третьего поколения в Москве от 150 до 200 миллионов долларов. Техническая готовность сети МТС будет обеспечена в конце 2007 года. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на середину 2008 года. О развертывании сетей мобильной связи третьего поколения в России рассказывает Владимир Губайловский.
Услуги сотовой связи третьего поколения будут предоставлять три оператора. Это МТС, Вымпелком и Мегафон. Все операторы уже отметили, что, возможно, в регионах сети 3G будут развернуты даже раньше, чем в столице. Это связано с необходимостью освобождения частот в Москве. МТС заключила договор с компанией Nokia Siemens, которая должна поставить базовые станции и систему управления сетью. Строительство сети МТС третьего поколения начнется уже летом.
Новости коротко. Исследовательская группа «Открытая сетевая инициатива» пришла к выводу, что число стран, в которых власти осуществляют регулирование и фильтрацию интернета, растет с каждым годом. Эксперты обследовали 41 страну и в 25 обнаружили факты контроля интернета. Исследователи сообщают о блокировании интернет-телефонии, географических карт, фильтрации новостных лент и поисковых систем. Наиболее жестко интернет контролируется в Китае, Иране и Сирии. Компания Nokia подала патентную заявку на изобретение технологии, которая способна предупредить владельца мобильного телефона об опасности удара молнии. С помощью порта Bluetooth или модуля GSM можно зарегистрировать радиоволну, которая распространяется при ударе молнии. Особенности распространения радиосигнала позволяют определить расстояние до источника разряда. Полученный сигнал обрабатывает специальная программа, которая и предупреждает об опасности. На сайте, названном «Всемирный успех», открыт зал славы блогеров. В зале славы размещены имена блогеров, чьи интернет-дневники стоят дороже миллиона долларов. Самым дорогим блогером назван Стив Павлин. Он ведет дневник под названием «Личное развитие для умных». Дневник оценивается в 5,5 миллионов долларов. Кроме Стива Павлина, в зале славы размещены еще 9 имен американских блогеров. Большинство дневников миллионеров посвящено заработку в интернете.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Как сообщил генеральный прокурор Эстонии Нормас Аас, в полицию, прокуратуру республики поступило около полусотни жалоб на превышение полиции своих полномочий во время массовых беспорядков в Таллине, связанных с переносом памятника советскому воину-освободителю. После проверки фактов возбуждено 7 уголовных дел против эстонских полицейских. Под стражей остаются 50 участников массовых беспорядков. Около 250 отпущены на свободу. Судебные процессы над ними, по словам прокурора, начнутся в ближайшее время. Обвинения лидерам организации «Ночной дозор» Дмитрию Линтеру, Максу Реве и 18-летнему школьнику Марку Сирику, который подозревают в организации массовых беспорядков. Немедленно освободить Сирика требуют в Москве активисты прокремлевского движения «Наши», обвиняющие эстонские власти в нарушениях всех возможных правовых норм и уже объявившие юношу политзаключенным. О деле Марка Сирика мой коллега Андрей Шары в рамках рубрики «Мировая политика» сегодня беседовал с его адвокатом Владимиром Садековым.
Что конкретно вменяется в вину вашему подзащитному?
процессуальный статус у него сейчас не обвиняемый. Процессуальный статус у него подозреваемый. В этом большая разница. Подозревается он по статье 238 Эстонского пенитенциарного кодекса. Это организация массовых беспорядков. Вы знаете, к сожалению, защита не имеет доступа ко всем обстоятельствам и материалам дела, потому что наш процессуальный кодекс устанавливает возможность ознакомления с материалами только после того, как будет выдвинуто обвинение. Да, поэтому мы можем лишь оперировать тем, что нам известно, со слов самого подозреваемого. Из сути подозрения, вероятно, исходит, что он участвовал в организации массовых беспорядков. Хотя он утверждает, что этого не было. В этом-то и есть спор.
А почему он так долго находится под арестом?
Вы знаете, речь сейчас идет не о задержании. Задерживать можно до 48 часов. Речь идет сейчас действительно об аресте, как мере пресечения. Стоить можно до полугода, а в особых случаях даже продлевать этот срок, если какие-то особо важные случаи. Но я думаю, что это не тот случай. Поэтому санкцию он получил до полугода, но, безусловно, это не означает автоматически, что он будет сидеть 6 месяцев. Сидеть он будет столько, сколько будет необходимо. Я надеюсь, что это будет меньше срок. Хотя, конечно же, решение будет принимать суд.
Где он находится и в каких условиях содержится?
Находится он в таллинской тюрьме. Условия содержания соответствуют тюремным условиям содержания. Медицинское обследование он проходит. Вы же знаете наверняка, что он болен хроническим заболеванием, гемофилией. С точки зрения защиты, его нахождение в суде является, ну, если не опасным, то проблематичным, да, то есть оно требует специального ухода. И мы, в общем-то, обосновывали наше ходатайство об освобождении именно этим обстоятельством, что человек болен и требует какого-то дополнительного медицинского ухода. Но суд счел по-другому. Видно, сторона обвинения предоставила некие данные, на основании которых суд принял такое решение оставить его под стражей. В общем-то, условия нормальные. Если вообще можно назвать тюремные условия нормальными, то там ничего такого сверхстрашного нет.
Были жалобы, по крайней мере, в Москве об этом говорят, что и родственникам Марка не дают информации о том, где и как он находится. У вас есть претензии к следствию с этой точки зрения?
Нет, у меня никаких претензий к следствию не было и нет. Я считаю, что следствие проходит объективно, и никаких нарушений в этом вопросе нет. Все достаточно прозрачно, но в той мере, в какой может быть прозрачно на данном этапе производства, понимаете? Да, никто не применяет в отношении него никакого прессинга и ничего-либо другого. Поэтому местонахождение известно, и более того, значит, прокуратура пошла навстречу и разрешила некое послабление режима встречи с родителями на Марку Сироку.
Каковы ваши действия сейчас? Что вы собираетесь делать для защиты своего подзащитного?
Мы обжаловали постановление от уездного суда взять его под стражу, но, к сожалению, суд оставил без изменения это постановление, нашу жалобу оставил без удовлетворения. У нас есть тактическая возможность либо требовать его освобождения под залог, либо через 2 месяца после взять его под стражу требовать проверки законности содержания под стражей или обоснованности содержания под стражей. Вот пока не утихнет шумиха вокруг него здесь, в Эстонии, мы не будем обращаться ни с одним, ни с другим ходатайством. Мы хотим все-таки, чтобы вот эти политические страсти улеглись, и информация давалась объективно, без какой-то, вот знаете, без какого-то ажиотажа. Только тогда мы будем принимать какие-то конкретные шаги. Потому что любое действие, которое бы мы сейчас не сделали, как и с одной стороны, так и с другой стороны, вызывает, ну, просто бурю, либо негодование, либо еще каких-то эмоций. Поэтому мы хотим сейчас, чтобы это шло исключительно в рамках уголовного производства, безо всякой примеси политики.
Такой технический вопрос. Вы русскоязычный юрист, и у вас русскоязычный подзащитный. Как все вот это юридическое дело производства на практике осуществляется в Эстонии? На каком языке? Как вы общаетесь с представителем правосудия?
Значит, я вел производство в суде на эстонском языке. Я являюсь членом коллегии адвокатов. Я считаю, что адвокаты, как врача, выбирают не самого лучшего того, кому доверяешь. Да? Поэтому вот, коль скоро они выбрали наше бюро, и, следовательно, люди доверяют мне, мы сделаем, по крайней мере, все зависящее по закону, что можно сделать для облегчения его участи. Общение происходит с подзащитным на русском языке. В суде я выступал на эстонском языке. Мне сложно сказать, говорит ли Марк по-эстонски. Я думаю, что все-таки говорит. Но в таких делах все же общение на родном языке – это очень важно. Когда будут проходить заседания с присутствием Марка Сирка, я буду говорить только на его родном языке. И я думаю, что никто не будет против.
Говорил адвокат Марка Сирика Владимир Садеков, с которым беседовал Андрей Шары. В Москве 17:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне осенью прошлого года. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является банкир Алексей Френкель. Более 30 человек погибли и свыше 80 ранены сегодня в результате 2 взрывов в центре Багдада. На севере Ливана экстремистская группировка Фатх аль-Ислам объявила о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать их позиции. Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам, отметил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер. Известная телеведущая Валентина Леонтьева, скончавшаяся в воскресенье, была похоронена сегодня в Ульяновской области, где она жила в последние годы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». Власти Петербурга запретили оппозиции проведение очередной акции «Митинг-концерт», который должен был пройти в конце мая на одной из городских площадей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О том, что очередная акция петербургской оппозиции должна пройти 27 мая в День города, стало известно еще 1 мая во время разрешенного марша несогласных, закончившегося митингом на Пионерской площади у ТЮЗа. Еще тогда организаторы марша объявили, что собираются приурочить свою следующую акцию к ежегодному празднованию Дня города, и что в этот день они собираются провести не марш, а концерт, вернее, митинг-концерт на одной из городских площадей, который должен стать частью всеобщего праздника. Но и эту, в общем, невинную акцию городские власти поначалу не санкционировали, говорит лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
В принципе, это, да, собственно, был беспрецедентный отказ, потому что нам не предложили другого места для проведения. Честно говоря, мне просто кажется уже, что одни фамилии заявителей, Курносова и Резник, просто красная тряпка, и что как бы каждое согласование с нами, это остается большим трудом.
Оппозиционерам запретили собираться на том месте, которое было указано в заявке, под предлогом, который Ольга Курносова считает надуманным и явно недостаточным для отказа.
Мы хотели на Пионерской площади. Нам первоначально отказали, потому что якобы Адмиралтейский район в этот же день там проводит районный праздник на весь день. На самом деле вот в анонсах Адмиралтейского района вообще нет Пионерской площади. Поэтому если она и появилась, то наверняка после того, как мы подали свою заявку. Придумываются все поводы только для того, чтобы не дать нам провести наше мероприятие. Вот сегодня мы с трудом там сидели, смольно прибирали места, и вроде бы вот нашли площадь Сахарова, потому что нам предлагали совершенно несерьезные места где-то на окраинах города, там, в Красногвардейском районе, там, в Красносельском и так далее. Будем надеяться, что нам удастся согласовать площадь Сахарова, и мы сможем спокойно провести концерт.
Переговоры и согласования по этому поводу длились в течение нескольких часов 21 мая. И должны закончиться только 22-го, когда будет получен окончательный ответ от Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, устной договоренности с представителями которого удалось достигнуть, но все же окончательного результата Ольга Курносова не знает и сейчас.
Я была на переговорах в Смольном. В принципе, мы согласовали место концерта площадь Сахарова. Соответственно, я надеюсь, что мы получим согласование от комитета на это место. Ну, мы просто предложим, как мы договорились сегодня с Инструментовым, мы предложим сами комитету завтра площадь Сахарова. И в разговоре со мной сегодня он мне обещал согласовать мероприятие на площади Сахарова. Но если они уже будут отказываться от своих договоренностей, я не знаю.
Но все-таки, если намеченное мероприятие наконец разрешат, что же это будет за концерт?
У нас есть человек Михаил Новицкий, который отвечает за музыкальную часть. СП Бабай такая группа.
Музыкальные подробности концерта станут известны несколько позже. Но и сейчас понятно, что Петербургский объединенный гражданский фронт не намерен ограничиться одной музыкой даже в День города.
Конечно, там будут выступления, но в небольшом количестве, я думаю, там 3 или 5 выступлений, потому что это все-таки митинг-концерт. Только это праздник, это День города, поэтому мы не хотим слишком утяжелять как бы политические составляющие. Но даже в День города мы не можем не сказать об основных проблемах, которые в городе существуют. Поэтому как-то все равно мы немножко их затронем. Как раз до самого дня города будет идти предупредительная голодовка дольщиков. Понятно, что очень много культурных проблем, которые связаны с разрушением города постоянно. Даже клуб Копчатка закрывают. Я думаю, что обо всем об этом мы будем обязательно говорить.
В частности, речь обязательно пойдет о пресловутой башне Ухта-центр. Тем более, что Яблоко и другие инициаторы референдума, посвященного этому вопросу, все еще не могут его согласовать. Пойдет речь и о проблеме театра оперы балета имени Мусоргского, новым генеральным директором которого вместо народного артиста Станислава Гаудасинского недавно стал миллиардер и руководитель группы фруктовых компаний GFC Владимир Кехман, тот самый, чья компания готовит реконструкцию универмага «Фрунзенский».
У нас считается теперь, что менеджмент, он касается всего. Человек, который продавал фрукты, может руководить театром, а кто руководил футбольным клубом, может руководить филармонией. И что после этого будет с учреждениями культуры в городе, вот мне просто страшно подумать. Конечно, мы об этом тоже будем говорить.
Заявка на проведение митинга-концерта на площади Сахарова направлена в Смольный уже сегодня. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Компромиссный проект реформы иммиграционной системы, разработанный за закрытыми дверями представителями демократов и республиканцев и поддерживаемый Белым домом, в понедельник стал объектом жесткой критики и справа, и слева. Документ, которым предусматривается легализация миллионов нелегальных иммигрантов, находящихся сейчас в стране, и создание масштабной системы приглашения иностранных рабочих, вызвал негодование защитников иммигрантов. Они называют нечеловеческими и нереальными, например, требования к нелегалам вернуться на родину для получения иммиграционных бумаг. Ограничение 6 годами действия визы для временных рабочих и снижение значения семейных связей как повода для легализации в США. Оппоненты масштабной иммиграции заявляют, что этот биль реабилитирует нарушителей иммиграционных законов, поощряет к переходу границ новых нелегалов и открывает двери страны слишком большому числу временных рабочих. В понедельник впервые в истории кино анимационный фильм добился выдающегося успеха. За первый уикенд проката «Шрек 3» заработал около 122 миллионов долларов. Лучших кассовых результатов добивались лишь два фильма в истории мирового кино – «Человек-паук 3» и «Пираты Карибского моря». Иными словами, герои, созданные исключительно с помощью компьютерной графики, не просто соперничают, но и побеждают героев, созданных трудами актеров. Интересно, что создатели третьего «Шрека» делали во время рекламы акцент на удивительных технических достижениях компьютерщиков и аниматоров. Специально созданные программы позволили довести внешнее правдоподобие сказочных персонажей, их жестов, мимики, до того, что режиссеры, например, просили программистов убрать со лба одной из героинь непослушную прядь, которая вела себя, как подобает настоящим волосам. Инженеры позволили режиссерам выбрать для массовок лица, созданные компьютерами. Как во время обычных кинопроб режиссеры отбирают актеров. Рецензенты же обращали внимание на неизобретательность интриги, шуток и предрекали новому «Шреку» вполне заурядную судьбу. Почему просчитались рецензенты? Вопрос кинорежиссеру Андрею Загданскому.
Во-первых, Юр, это комедия. Комедия – жанр благодарный. Все то, что смешно по-настоящему, оправдывает само себя. Все неловкости и все недостатки сюжета, недостатки разработки характеров, мы все прощаем, когда мы смеемся. В этом универсальный «Шрек» от второго, первого и третьего. Во-вторых, есть некоторая прелесть и обаяние в некрасивых героях. Как правило, все анимационные персонажи, это сказочные принцессы и красавицы, они все замечательные, они все выглядят как, да, как манекенщицы. И вдруг появляется прямо противоположность. Некрасивый главный герой, огр, да, это же великан, чудовище, урод, по сути дела. И такая же принцесса. И сколько людей могут идентифицировать себя с этими персонажами. Мне кажется, что здесь есть тоже какой-то определенный психологический момент.
И все же, Андрей, неужели этими ингредиентами можно объяснить беспрецедентный феномен? Анимационный фильм бьет по сборам лучшие игровые картины.
Не будем забывать, что за этими рисованными персонажами стоят еще и живые голоса. Голоса совершенно замечательных, лучших американских актеров. И все прекрасно узнают их, знают, кто говорит за кого. Живая ткань во всех этих фильмах существует. Актерское начало не устранено, слава богу, полностью. Второй фактор, мне кажется, то, что вся эта компьютерная анимация за последние там 10-12 лет добилась совершенно сумасшедшего прогресса, и каждая такая вот большая, главная анимационная картина является бесспорно каким-то следующим шагом, каким-то технологическим новым достижением. Так долго мы всегда говорили, о нет, компьютерная анимация, она не тянет, вот настоящая живая рука, она гораздо лучше, интереснее, раньше называли искусственной, неживой, уже эти слова почти не произносят. тем не менее, с моей точки зрения, Нарнштейн куда интереснее и куда увлекательнее для моего глаза, чем Шрек 2, 3 и даже 1.
Как вы считаете, не свидетельствует ли феномен Шрека о том, что мы подходим к рубежу, когда анимационное кино составит реальную конкуренцию игровому?
Абсолютно. Вот тут я абсолютно убежден. Причем это произойдет на каком-то совершенно ином уровне. Вы знаете, мы уже неоднократно видели с вами, помните, была реклама, в которой купили персонаж Фреда Эстера, и он танцевал, да? Это была совершенно потрясающая и жутковатая анимационная реклама, в которой человек, которого уже давно нет, танцевал анимационно сделанный, как реальный, специально для этой рекламы. Я абсолютно убежден, что придет следующее поколение фильмов, в которых персонажи будут генерированы в компьютерах точно так же, как живые актеры. Достаточно будет схватить модель, запечатлеть ее и создать фильм, который уже не будет ни игровой, ни актерский, и ни анимационный, а вместе с тем будет и анимационный, и игровой, и будет, так сказать, новая грань в кинематографе.
Режиссер Андрей Загданский комментировал небывалый кассовый успех фильма «Шрек 3». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Лучшие дни». Песня из третьего «Шрека».
Every time I look at you, you always look so beautiful. Driving on the road again, the Chevy's packed and it is nice. And I will take some photographs so I can dream of you. Oh, can't say I felt such twisting in my heart this way. We picture Ted and have one sleeping bag to stay away. The fire's burning softly, singing songs so close to you. Do you believe in love at first sight? I think you do. We're hanging out with one another. Those are the best days of my life. Can't take away those times we stayed up and we talked all night. Chain smoking cigarettes and three bottles of red wine. Falling asleep together, holding your body close to mine. And in the morning your eyes open to see. As if we are sweaty, you look lovely. Nothing else matters anymore.
А рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о так называемых президентских рейтингах, а именно о том, почему жители России, как само собой разумеющиеся, считают Дмитрия Медведева и Сергея Иванова естественными преемниками Владимира Путина на президентском посту. И кроме того, конечно же, вернемся к сегодняшнему заявлению, прозвучавшему в Лондоне. Британская королевская прокуратура официально назвала Андрея Лугового обвиняемым в деле об убийстве Александра Литвиненко. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир «Радио Свобода».